Глава третья. Кэдди жил в жалкой лачуге около реки Дона, к северу от Торонто. Его жизнь, с точки зрения греческих философов, могла быть названа идеальным существованием. У него не было богатства, и ему не надо было платить налоги. Он работал очень мало и предпочитал развлекаться. Он любил охотиться. Соседи считали его просто бездельником. Он стрелял и ставил западни круглый год. Кэдди хвастался, что может назвать месяц по вкусу мяса убитой куропатки, даже не заглядывая в календарь. Конечно, это указывало на большой опыт и наблюдательность, но в то же время и на нечто другое, заслуживающее порицания. Законное время охоты на куропаток начинается 15 сентября, но Кэдди не дожидался этого срока. Однако он как-то ухитрялся избегать наказания из года в год, и репортер одной газеты даже напечатал интервью с ним и отозвался о нем как о любопытном типе. Он редко стрелял в лед, но в густой листве нелегко попасть в сидящую птицу. Вот почему выводок в третьем овраге так долго жил спокойно. Однако близилось 15 сентября, и, опасаясь, как бы другие охотники не нашли облюбованных им птиц, Кэдди решил покончить с ними. Он не слыхал шума крыльев, когда мать-куропатка улетела и увлекла за собой своих четырех уцелевших птенцов. Поэтому он удовольствовался двумя убитыми куропатками и вернулся в свою хижину. Но птенцы узнали теперь, что собака не лисица, и с ней надо вести себя иначе. А старое правило, что послушание обеспечивает долгую жизнь, подтвердилось еще раз и навсегда запечатлелось в их памяти. Весь конец сентября они прятались от охотников и прежних своих врагов. Они по-прежнему ночевали на длинных тонких ветках больших деревьев среди густой листвы, защищающей их от воздушных врагов. Вышина деревьев предохраняла их от врагов, обитающих внизу, на земле, и им оставалось бояться только енотов, которые умеют лазить по деревьям. Но хруст нижних сучьев всегда вовремя предупреждал их. Однако листья начали опадать. Каждый месяц приносит с собой новую еду и новых врагов. И теперь наступило время орехов и время сов. Северные совы откочевывали к югу, и там, где прежде жила одна ночная хищница, теперь их охотилось две, а то и три. Ночи становились холоднее, а еноты менее опасными. Куропатка переменила место ночлега, и вместо древесных ветвей пряталась в густую зелень болиголова. Только один из птенцов пренебрег ее призывом «крит-крит» и остался на ночь на высокой ветке вяза, почти совершенно лишенной листьев, и под утро его утащила огромная желтоглазая сова. Теперь у матери куропатки осталось только три птенца. Но птенцы эти уже настолько выросли, что по величине сравнялись с нею. А самый старший, тот самый, который притаился когда-то на щепке, был даже больше своей матери. У юных куропаток уже показались вокруг шеи перышки будущих воротничков. Пока еще эти перышки были очень малы и тонки, но уже можно было себе представить, какие они будут, когда вырастут. И молодые куропатки очень гордились этим украшением. Воротничок для куропатки — то же самое, что хвост для павлина. Это их главное украшение. Воротничок у самок черного цвета с легким зеленоватым отливом, у самца же воротничок шире, чернее и с ярко-зеленым отливом. Но порой какая-нибудь куропатка достигает гораздо большей величины и силы, чем обыкновенно. Тогда воротник у нее бывает медно-красного цвета с лиловатым, зеленым и золотистым отливом. В птенец, который лежал на щепке и всегда слушался свою мать, стал взрослым еще до наступления октября, месяца желудей, и теперь сверкал медно-красным с золотом воротничком. Это и был Красношейка, прославленный петух-куропатка долины Дона. Глава четвертая. Однажды в месяце желудей в середине октября, когда семья куропаток, наевшись до отвала, грелась на солнышке вблизи большого соснового бревна, раздался отдаленный выстрел. Красношейка вскочил на бревно, с важностью прошелся несколько раз, затем, возбужденный воздухом и светом, громко и вызывающе захлопал крыльями. Он хлопал в воздухе крыльями, пока весь ближний лес не наполнился их громом. Брат и сестра слушали его с удивлением и восторгом, а мать с этой минуты начала его немного побаиваться. Ноябрь — это месяц безумия. По какому-то странному закону природы все куропатки в первый год своей жизни безумствуют в ноябре. У них появляется непреодолимое стремление отправиться в путь, все равно куда. И самые разумные из них делают в это время много глупостей. Они бесцельно летают по ночам и так спешат, что часто погибают, либо перерезанные надвое проволокой, либо разбившиеся о фонарь маяка или паровоза. Утро застигает их в самых неожиданных местах — в сараях, на открытых болотах или на телеграфных проводах в каком-нибудь большом городе или даже на кораблях, стоящих на якоре у берега. Такое стремление к странствиям, по-видимому, является пережитком привычки к осенним перелетам. Оно обязательно овладевает молодыми птицами в первый год их жизни, а иногда и на второй год, так как оно очень заразительно, но взрослые птицы ему уже не поддаются. Мать Красношейки поняла, что наступает именно такой период, когда заметила, что виноградные кисти темнеют, а клен начинает ронять на землю красные листья. Но мать могла заботиться о здоровье своих уже взрослых детей и удерживать их в самой тихой части леса. К югу потянулись стаи диких гусей. Юные куропатки никогда еще не видели этих птиц. Они приняли их за ястребов с длинными шеями и, конечно, испугались. Но, увидев, что мать не боится, они тоже осмелели и наблюдали за полетом гусей с величайшим волнением. Взволновал ли их дикий звонкий крик гусей или возникло внутреннее побуждение, но только ими овладело странное влечение следовать за гусиной стаей. Они смотрели на косяки этих трубачей, летевших к югу и мало-помалу исчезавших вдали, и взбирались на самые высокие ветки, чтобы только еще раз увидеть их. И с этого часа в них совершалась перемена. Ноябрьская луна становилась все круглей, и в полнолуние пришло безумие, с наибольшей силой оно овладевало более хилыми. Маленькая семья распалась, Красношейка несколько ночей улетал в далекие странствия, его влекло на юг, но там расстилалась перед ним беспредельная гладь озера Онтарио, и Красношейка возвращался назад. Конец месяца безумия застал его снова на берегу Илистого ручья, но уже совершенно одного. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.